Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, суббота, 1 июня, полдень, где-то в мире наступило лето, а у нас с вами наступила зима. Вы слушаете программу SBS на русском языке, и веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на землях которых вы слушаете нас по всей Австралии. Сегодня в программе. На следующей неделе, 5 июня, в Сиднее открывается международный кинофестиваль. В течение нескольких эфиров мы постараемся рассказать вам о некоторых фильмах фестиваля. Сегодня послушаем интервью с режиссерами фильма «Фарфоровая война» (Porcelain War) о том, как художники остались в Харькове после начала полномасштабного вторжения и решили защищать город. Также сегодня в программе «Волонтеры нужны всегда». В гости в студию SBS в Мельбурне приходили сотрудники и волонтеры русского этнического представительства. Организация предоставляет помощь пожилым русскоязычным людям в домах престарелых и на дому.
И даже слушать их stories, как они жили в России, или как они, например, Холокост прошли. Это научиться, это... Я могу вообще книжку написать от этого, что я научился от своих клиентов.
Также в программе художник-каллиграф Покрас Лампас о том, как начиналось его творчество и в какой момент пришла мировая известность. Об этом и другом с ним поговорил Павел Энтин, соведущий Виктории Станкеевой по подкасту «Про деньги и технологии».
Когда ты пишешь Покрас, никто не знает, что это там условный Арсений из восьмого там класса, да, который тут мимо проходит каждый день по дороге в школу, и тут достает баллончик, да, заветный, из сумки.
Вот такой план на сегодня, но, а для начала, главным новостям этой недели в Австралии и в мире. Вчера утром по сиднейскому времени присяжные признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения. Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
После двух дней обсуждений 12 присяжных объявили, что признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Для вынесения любого вердикта здесь требовалось их единогласие. Он сразу же отреагировал, заявил, цитата, «это было позорище, это был подстроенный суд с предвзятым судьей, который коррумпирован», заявил экс-президент журналистам после заседания. «Настоящий вердикт вынесут люди 5 ноября», добавил Трамп, «я невиновен». Здесь он имеет в виду 5 ноября, когда в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы США. Судья Хуан Мерчан назначил вынесение приговора на 11 июля, за несколько дней до начала Национального съезда республиканцев 15 июля, на котором ожидается как раз официальное выдвижение Дональда Трампа кандидатом в президенты от республиканской партии. Мерчан поблагодарил присяжных за их службу. «Никто не может вас заставить делать то, чего вы не хотите. Выбор за вами», — сказал он. Этот вердикт погружает Соединенные Штаты в такую неизведанную территорию накануне президентских выборов 5 ноября, когда Трамп, кандидат от республиканцев, попытается вернуть себе Белый дом, оспаривая победу у действующего президента-демократа Джо Байдена. Трамп, которому 77 лет, отрицал свою вину и, как ожидалось, собирался подать апелляцию. Он сталкивается с максимальным наказанием в виде 4 лет тюрьмы, хотя другие, осужденные за это преступление, часто получают более короткие сроки, штрафы или условное наказание. Заключения не помешают ему вести предвыборную кампанию или занять пост президента в случае победы. Не зря говорят о том, что Америка — это страна возможностей. Дело в том, что в Конституции не прописаны определенные ограничения, которые бы позволяли запретить кандидату, который находится в тюрьме, использовать свое активное избирательное право. Опять же, этот приговор будет вынесен уже в июле. Основные контуры этого дела давно известны, и они сосредоточены на схеме, которую, как утверждают прокуроры, начали через несколько месяцев после его выдвижения кандидата в президенты в 2015 году, когда его прошлое, в в качестве знаменитости фактически столкнулась с его президентскими амбициями. Дело сосредоточено на выплатах двум женщинам – порнозвезде Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен МакДугал, которые утверждали, что имели внебрачные связи с Трампом годами ранее, а также на оплате услуг привратника Трамп Тауэр, который утверждал, что у него есть история о ребенке, якобы рожденном вне брака от бывшего президента. Дональд Трамп заплатил всем за их молчание, и это как раз не является преступлением в Соединенных Штатах. Преступлением является то, как он заплатил, используя при этом деньги своей предвыборной кампании. В Белом доме это пока никак не комментируют, и, как правило, в администрации США стараются не давать правовых оценок тому, что происходит в Соединенных Штатах, говоря о том, что они не комментируют такие дела. При этом в предвыборном штабе Байдена и Харрис заявили, что единственный способ держать президента Трампа подальше от овального кабинета, это проголосовать против него, собственно, к этому и призывают. А представитель команды юристов Белого дома сделал маленькое заявление. Мы уважаем закон, и у нас нет более комментариев. А как вы оцениваете вердикт со стороны присяжных в отношении Дональда Трампа? Своими мнениями делитесь на страницах в наших социальных сетях SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо большое, Миша. А мы переходим к новостям Австралии. На этой неделе в Австралии проходит Reconciliation Week – неделя примирения. Тема этого года «Now more than ever» – «Сейчас как никогда» призывает объединиться, чтобы продолжить работу над решением проблем, которые затрагивают общины коренных народов и народов островов Торресового пролива. Подробности в материале новостной службы SBS News.
Сейчас как никогда – такова тема недели примирения в этом году. После неудачного референдума «Голос» в парламенте прошлого года Рана Хусейн из Reconciliation Australia говорит, что как никогда важно погрузиться в эти трудные чувства. В 2024-м, о чем действительно эта неделя, и особенно с темой «Сейчас как никогда», так это о том, чтобы черпать вдохновение и воспринимать 1967 год как шаг на нашем пути к истинному примирению в этой стране для всех нас. И понимание этого сейчас как никогда, особенно учитывая, что в прошлом году у нас был референдум, чтобы дать аборигенным людям и жителям островов Торресового пролива голос в парламенте, сейчас как никогда настало время, чтобы мы собрались вместе и продолжили эту битву. Морис Уокер из выборного органа аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива австралийской столичной территории говорит, что неделя примирения призвана объединить людей. Неделя примирения – это взгляд на наше прошлое, объединение людей, честное обсуждение некоторых моментов истории нашей страны. И вы знаете, просто общение и задавание вопросов. Я думаю, что это, наверное, самое важное для меня – собирать людей и вести разговор о том, что такое примирение. Что примирение значит для людей? Я знаю, что для меня это просто объединение людей и попытка достичь общего понимания того, как нам следует помнить наше прошлое и праздновать наше будущее. Ежегодная неделя примирения проходит между двумя знаменательными датами для коренных народов Австралии – решением МАБА и референдумом 1967 года. Референдум 1967 года признал аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива людьми, учитываемыми в переписи. Это позволило австралийскому правительству начать вносить в законодательство изменения для решения проблемы неравенства. Неделю отмечают по всей стране, но столица страны – единственное место, где проводится государственный праздник. Министр по делам аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива австралийской столичной территории Рэйчел Стивен-Смит говорит, что это возможность для канберцев задуматься о примирении. Годовщина референдума 1967 года, который стал огромным событием в истории Австралии, и знаменует начало недели примирения, которая заканчивается в день МАБА 3 июня. Вся страна признает неделю примирения, но АСТ – единственная юрисдикция, в которой есть государственный праздник, чтобы у всех канберцев была возможность поразмышлять об истинной истории нашей страны, нашего региона и нашего города, а также подумать о том, как мы все можем внести свой вклад в продолжающееся путешествие примирения. Уокер называет установление государственного праздника признанием приверженности правительства пониманию и уважению культуры коренных народов. Признание – одна из тех вещей, которые сразу приходят на ум. Я только что вернулся из Мельбурна, из Сиднея, и упомянул, что у нас праздник, День примирения. И они очень завидуют, что у нас выходной. АСТ также стала единственной юрисдикцией, проголосовавшей «за» на прошлогоднем референдуме. Стивен Смит называет это предметом общественной гордости. Здесь, в австралийской столичной территории, конечно, мы были единственной юрисдикцией, проголосовавшей «за» на референдуме. Таким образом, у нас есть прочная основа для примирения здесь, но нам также необходимо подумать о значении этого общенационального голосования и что мы все можем сделать как общество для углубления понимание культуры аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива, а также истинной истории нашей нации. Это голосование было чрезвычайно обидным для многих аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива. Уокер представляет голос в парламенте АСТ, выборный орган аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива. Он говорит, что столичная территория идет впереди страны в плане примирения. Когда мы говорим о Канберре и ее окрестностях, мы просто хотим быть вместе, как общество, и идти вперед. Мы действительно гордимся тем фактом, что АСТ была единственной юрисдикцией в стране, которая проголосовала «за». Как говорят, нам еще многое предстоит сделать, чтобы объединить все наше общество. Возможно, посмотреть, как мы можем представить наших аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива. Но здесь, в АСТ, мы впереди всех. Рана Хусейн говорит, что пришло время некоторым жителям заняться решением проблемы неравенства в Австралии. Ничего не поделать с моим чувством обязательства и ответственности, когда можно активизироваться и заняться этой работой, взять на себя часть нагрузки. Я думаю, что пришло время, и особенно, как новые мигранты в этой стране, мы должны узнать историю и по-настоящему признать голос и самоопределение аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива, и по-настоящему услышать правду. Я думаю, если люди чувствуют, что в данный момент это слишком тяжело, я думаю, что сейчас время копнуть глубже, найти наших единомышленников и двигаться вместе. И признать, что примирение важно для всех австралийцев. Мы часто можем задаваться вопросом, знаете ли, что означает примирение для всех нас. Мы можем знать, что это важно для аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива в Австралии. Что это значит для нации в целом? Для меня это движение вперед во время наименьшей социальной сплоченности, которую мы видим. Мир кажется пугающим и сложным. Я думаю, что примирение — это во многом ответ на то, что нам нужно прямо сейчас. Это соединяет нас и объединяет нас, и это тот разговор, который нам нужен. Подготовлено по материалам Рании Яллоб для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Русское этническое представительство помогает пожилым русскоязычным людям в домах престарелых и на дому в штате Виктория. Работники и волонтеры организации недавно приходили в гости к Ирине Бурмистровой в студию SBS в Мельбурне.
Давайте знакомиться. Я попрошу вас буквально пару слов сказать о том, чем вы в организации занимаетесь. Начнем с Игоря. Игорь Живелюк.
Здравствуйте, Ирина. Спасибо. Я генеральный директор, руковожу организацией.
Давид Таршес.
Я кейс-менеджер на пакетах Home Care Packages, и мы смотрим за клиентами, которые получают Home Care Packages.
Андрей Кравцов.
Я один из координаторов программы Equis Aged Care Volunteers Visitors Scheme.
Екатерина Капустенко.
Здравствуйте, я волонтер, помогаю пожилым людям.
Организация у вас не коммерческая, но она должна на что-то жить. Давайте для начала сразу определимся, где вы берете средства на свои программы, откуда финансирование поступает. Наверное, к Игорю вопрос.
Да, спасибо. Мы финансируемся федеральным правительством Австралии. У нас есть программа, которая финансируется викторианским правительством, но основная масса средств приходит от федерального правительства. И две основные программы, которые финансируются в этом контексте, это так называемая Commonwealth Home Support Program, то есть это программа поддержки на дому, и Home Care Packages – это программа пакетов по уходу на дому, чем-то похожая, но они как бы представляют собой разный уровень ухода и поддержки.
Люди, которые получают услуги от вашей организации, они их получают бесплатно для себя или они платят?
Основная масса средств приходит от федерального правительства, но люди, которые получают услуги, они должны что-то доплачивать от себя. Допустим, пенсионеры, которые находятся на полной пенсии, они могут ничего не доплачивать в программе пакета. Другие люди, у которых есть доход дополнительный или какие-то серьезные активы, им приходится доплачивать. В программе поддержки по уходу на дому, опять же, есть стандартная, так называемая, client contribution, то есть доплата от людей, получающих услуги. В нашем случае, например, люди доплачивают $10 в час за уборку дома.
Сколько у вас сейчас подопечных и каковы ваши критерии отбора? Это должен быть человек, который по-русски говорит?
У нас более 800 в совокупности во всех программах. И это отражает значительный рост, который произошел за последние, наверное, 3 года.
Они все говорят по-русски или это люди с разными бэкграундами?
Основная масса наших клиентов – русскоговорящие люди. Ну, большинство из них, наверное, с территории бывшего Советского Союза. Есть люди, говорящие по-русски с бэкграундом, допустим, китайской миграции или какой-то другой миграции. Есть люди не русскоговорящие, их меньшинство, но они тоже есть.
Давайте, наверное, тогда к Давиду перейдем и к пакетам, которые вы предлагаете. Насколько я понимаю, это довольно новая вещь.
Да, как раз скоро будет нам год, что мы начали пакеты в Russian Ethnic. И мы помогаем людям, которые надо больше помощи, чем вот это Commonwealth Home Support. Государство намного дешевле, чтобы люди остались дома, чем пошли в дом пожилых. Помогаем им купать, если им надо, или шопинг сделать, или приготовить, дом убрать. Например, у Russian Ethnic есть разрешение на уборку разные зоны в Мельбурне. Можно, например, гадно иметь тоже, чтобы...
Садоводство,
да. Или taxi vouchers. Или даже если они пойдут на физиотерапию или пойдут в пул на hydrotherapy, это тоже пакет покрывает. Они привыкли русскую пищу кушать, им уже, может быть, очень трудно самим приготовить. Они идут в русские магазины, где они могут готовую пищу купить и положить, например, в холодильник и кушать, когда им надо.
Но не готовите у них дома из продуктов?
Мы можем Кэрин, например, послать им и шопинг сделать, и приготовить, например, на неделю. Или они 2 раза в неделю могут прийти и приготовить.
Какие критерии к этим людям применяются? Человек должен быть определенного возраста, определенный тип группы инвалидности?
65 лет и больше. Они подают через MyHK в государство. И ассессоры приходят и делают ассессмент на чем они болеют и что с ними не так. Например, если они сами живут или вместе с мужем или с женой живут, или как много дети помогают им и приезжают. Потом они им левел дадут. И где-то ждут 6-9 месяцев для этого фандинг, чтобы началось, и люди получают там разные левел пакеты.
Вопрос, наверное, тогда к волонтеру. Екатерина, расскажите, пожалуйста, немножко о своей работе, что именно вы делаете с вашими подопечными.
Как волонтер я уже работаю больше 5 лет. Сейчас я посещаю HK, который находится на Сан-Кил, где наношу дружеские визиты русскоговорящим леди. Я знакома, наверное, на тот этаж, куда я хожу, их более 7. Мы общаемся, мы гуляем, мы разговариваем о жизни.
Вам само это что дает?
Как это не удивительно, да? Волонтер вроде тратит энергию, тратит свое время. На самом деле обратно, я получаю огромное количество положительной энергии от общения с пожилыми людьми. Они ведь не просто мудрые, они ведь еще и очень искренние. Им от вас ничего не надо, вам от них ничего не надо. Даже тут как-то сказала, я столько комплиментов не получала раньше от не знаю, мужчин, сколько я сейчас получаю от этих пожилых леди, к которым я прихожу в гости.
Вопрос, наверное, к Андрею, как к координатору, да, волонтеров. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас недостаток волонтеров, и если да, то кого вы ищете?
Волонтеры нужны всегда. Нужны именно большей частью люди, которые владеют, для которых русский язык родной, для того, чтобы общаться с пожилыми людьми.
Кто ваши волонтеры? Есть ли какая-то, я не знаю, группа людей, которые чаще становятся волонтерами?
Да, это люди разных возрастов. У нас даже есть пара, клиент и волонтер, 1 года рождения. Я бы разделил волонтеров на 3 как бы основные категории. Первая категория – это молодые ребята, которые недавно приехали в Австралию, или же которые приехали довольно давно, но у них был перерыв какой-то в работе. То есть ребята, которые нуждаются в работе, ищут ее активно, но для того, чтобы чем-то заниматься, как-то показать себя, или просто им скучно, или же для того, чтобы найти работу, они хотят показать, что они занимались волонтерством. Вторая категория – люди, которые старше 55, они получают пособие по системе Центролинк. Для того, чтобы продолжать получать это пособие, если они долгое время не работают, они должны быть либо очень сильно заняты с поиском работы, либо они могут заниматься волонтерством и не искать работу. Третья категория – это студенты, которые изучают русский язык.
Как так получилось, что вы решили заниматься вот таким полезным делом? Давайте, наверное, с Игоря начнем.
Это мой второй опыт работы с русским этническим представительством. Я когда-то много лет назад первый раз работал руководителем программ. Так получилось, что я вернулся второй раз. Собственно, моя мотивация заключается в том, чтобы помогать нашим людям, в первую очередь русскоговорящим. И 90% нашего персонала, включая меня, русскоговорящие, большинство из нас это мигранты в первом поколении, мы хорошо понимаем, что проходят наши люди. В Австралии просто в силу того, что они попали в новую для себя культуру, имеют дело с новым языком и так далее, мы понимаем, что такое тоска по родине в том числе. И, конечно, мы хотим по возможности, хотелось бы нашим людям как-то помогать.
Давид, давайте к вам тогда перейдем. Почему вы решили на эту работу прийти? Что для вас это значит?
Да, я уже работал в HK где-то 10 лет. И до Russian Ethnic я работал в другой русскоговорящий провайдером. И моя мама всегда мне говорила, чтобы не терять язык. Потому что я уже здесь в Австралии где-то 45 лет, вы слышите, что у меня русский не очень хороший, но понимаю. И я очень много научился с русскими работать, потому что я получаю happiness, или мне очень нравится, когда улыбка у клиента есть, что они получили то, что им надо, и помощь. Потому что это... И даже слушать их stories про... И как они жили в России, или как они, например, Холокост прошли. Это научиться, это... Я могу вообще книжку написать от этого, что я научился от своих клиентов. Очень-очень интересно.
Как только вы напишете, мы вас пригласим на интервью.
Только не по-русски я напишу.
Ну, вы нам по-русски расскажете за то время.
Певица Монеточка представила новый альбом на прошлой неделе, и первая песня альбома быстро завирусилась в интернете. Многие вспоминают Россию до военных времен. Мне лично песня напомнила мои школьные годы и то, как я изо всех сил мечтала стать граффити-художницей, хотя рисовать вообще не умею. Но жадно преследовала свою подругу, которая была вхожа в уличные закрытые тусовки граффити-художников. Вот, кстати, о них и говорит в интервью Павлу Энсину художник Покрас Лампас. Павел обсудил с Покрасом, с чего начиналась его карьера и когда пришло международное признание. Интервью полностью можно послушать у нас на сайте, а сейчас предлагаю небольшой отрывок.
Покрас, привет. Скажи просто, вот осознанно, в каком возрасте с первого жизни ты взял инструмент любой?
Мне кажется, это где-то 2000, не знаю, там, 5-6. Короче, мне тогда было чуть-чуть больше 13-14 лет. Идея была такая, что я начинал вдохновляться тогда там новой культурой, новыми трендами, там, знаешь, хип-хоп, граффити, все эти такие вот прям супер на тот момент необычные слова, потому что в моем родном Королеве как бы не так было много инспирейшена в офлайне, и я стал думать о том, а что вот я пишу букву, например, Т в тетради, когда записываю что-то, а она такая простая. Я беру, меняю наклон, и у меня какая-то буква Т странная, такой, о, прикольно. И все как бы сидят, такие средние парты, там где-то все-таки какая-то хрень, типа, ничего не понятно, типа, пиши нормально, типа. Я сижу, снова начинаю писать, и начинаю писать другим наклоном целую страницу, то есть как бы не в правую сторону, а в левую, и у меня как бы меняется страница. Я как бы сдаю ее сочинение, как бы, ну, мне же не мог этого не принять. Ну, что-то какая-то странная, какой-то странный текст, как бы. И я в какой-то момент понял, что я вообще каждый раз пишу все по-новому. На каждых там уроках, тетрадках, полях. И я это сам для себя даже не мог нормально описать, зачем я это делаю, потому что, ну, мне это так нравилось, это меня так увлекало на уровне просто эстетики, что я беру и просто вижу другую эстетику буквы на обычном, вот своем вот нативном как бы процессе рутинном учебы, что я в какой-то момент понял, что я это на все свои слои жизни начинаю перекладывать. То есть я сижу, мне скучно, я там начинаю пенал там разрисовывать какими-то надписями, имитируя там, не знаю, граффити, которое видел там на какой-то там другой совершенно картинке где-то там на форуме. Потом иду на улицу, там мне друзья что-то делают, я там вижу, о, баллончик, там пытаюсь что-то на гараже нарисовать. Потом прихожу домой, там у меня есть какая-то такая свободная штука, я там начинаю что-то в пейнте, там в фотошопе какую-то хрень делать, потом просыпаюсь там ночью такой, о, вот это что-то прикольное получилось, там попробую. И у меня все время было ощущение, что я не умею рисовать. Вот вообще не умею. Вот знаешь, до уровня того, что как бы нарисуй коня, как бы мем такой, знаешь, типа, ну, как бы ты молодец, а коня нарисуешь, как бы, ты такой, так, мои кони, конечно, вам не понравятся. Я не мог этому нормально научиться.
То, что творческий твой порыв перешел из того, что ты просто в руки что-то брал и разрисовывал, там, рисовал, как бы, ты перешел там в цифровую реализацию. Вот когда, в какой-то момент, когда это началось?
Слушай, ну первые отголоски были, если ты помнишь, был такой интересный сайт, назывался Липрозорий. Это такое закрытое комьюнити было в нашем Рунете, куда перекочевали, наверное, все самые на тот момент активные деятели вообще интернета, которые мы знаем и сейчас, которые были там в нулевые, в десятые. И мне повезло стать частью этого комьюнити довольно рано. И там была такая интересная традиция, там каждую неделю выбирали некого такого главного модератора и администратора, который управлял всем сайтом. И когда я выбирался, а я очень любил как бы все эти социальные процессы, я всегда пытался что-то придумать. И у меня была история, например, что мы скринили каждую страницу каждого поста, и поверх появлялись всякие картинки, изображения, надписи, короче, разное безумство. И мы заменяли текст на эту картинку, будучи редакторами, и полностью заменяли дизайн той самой лепры. То есть, и я там что только не придумывал. У меня были недели инквизиции, когда я сжигал посты, превращал это в какие-то грамоты, выдавал индульгенции. Ну, короче, для меня, типа, это все через игровую форму приходил, но при этом я с живыми людьми, как бы с очень иногда серьезными, как бы уже статусными, просто игрался, как бы угорал и так далее. Ну и дальше, как бы, все это вместе идет, и как бы в любом случае, уже если все время проводишь там с лэптопом, с телефоном, то очевидно, что диджитал, как бы, это просто как, не знаю, проснуться, выпить кофе, как бы, что-нибудь сделать цифровое.
Когда ты почувствовал себя в жизни первый раз популярным, и популярным себя почувствовал популярным The Artist, или это была какая-то другая популярность?
Слушай, это со времен граффити пришло, потому что, когда мы начинали делать граффити, эта история была жестко про андеграунд, то есть это было социально осуждаемо, не модно на уровне общества, но очень важно на уровне субкультуры. И, грубо говоря, за то, что ты там тыгаешь на поездах или делаешь какие-то другие вандальные непотребства, тебя никто по голове не погладит, и лучше вообще под своим реальным именем не творить, собственно. И как бы псевдоним Покрас, он изначально был все-таки не именем, а псевдонимом, появился как некое альтер-эго человека на улице, потому что когда ты пишешь Покрас, никто не знает, что это там условный Арсений из восьмого там класса, да, который тут мимо проходит каждый день по дороге в школу, и тут вот достает баллончик, да, заветный, как бы из сумки. И популярность приходила волнами сначала внутри субкультуры, когда ты приходишь на какую-то тусовку и понимаешь, что тебя узнают, хотя ты вроде бы, ну, никто, да, просто парень в очках, который тут что-то рисует, но тебя внезапно там знают, или там, да, на какой-нибудь лепре тебя внезапно выбирают главным там по сайту или где-нибудь еще. Но потом, очевидно, это расширяется. То есть ты потом идешь по улице, тебе просто подбегают люди, там, давай сфоткаемся, потом ты уже как бы собираешь толпы, а потом уже все вообще завертелось и закрутилось, и ты уже знаешь, что это не просто часть какой-то рутины, а это твой один из важнейших инструментов быть независимым, в том числе и от чужого влияния, чужого мнения или каких-то других там социальных, культурных и экономических процессов.
Когда ты вот за пределы улицы, двора, города, там, страны, когда ты вылился в глобальную плоскость?
Это был тоже такой волновой процесс. Я помню, самый первый проект, который у меня жестко на весь мир выстрелил, он у меня запустился в году 12-13, назывался Calligraphy on Girls. То есть я расписывал прекрасных дам каллиграфии, и эти фотографии просто взорвали интернет, так сказать. То есть об этом узнали все. То есть это были международные там публикации, всякие журналы печатные. Там Behance, который был тогда главным портфолио, просто там на десятки, на тот момент, что вообще было нереально, там иногда даже сотни тысяч просмотров залетало. И я тогда сам не понимал, что делать с этой популярностью, потому что ты как бы все делал классно, и вдруг внезапно видишь, насколько это работает. И второй раз, уже как бы понимая все эти процессы, со мной это произошло в 2015 году, то есть это уже как бы в следующем году будет юбилей, когда я расписал крышу на Красном Октябре и тем самым сделал сразу два как бы рекорда и отметился самой большой каллиграфией в России и самой большой каллиграфией в мире. Это было, конечно, безумие для всех, потому что, естественно, и до меня масштабная каллиграфия существовала, я здесь не являюсь каким-то единственным первопроходцем, но то, как я это сделал, то, как где я это сделал, и то, почему я это сделал с точки зрения там всех как бы факторов, сошлось просто, ну, в безумный какой-то кейс, когда BuzzFeed, не знаю, там CNN и просто все какие-то, да, New York Times как бы в своих фичерах, что было за неделю, постит твое видео, и ты судорожно просто скринишь, отправляешь другу и говоришь: чувак, ты посмотри, что происходит вообще.
Хорошо, прозвучало уже много раз. Теперь зайдем на мою территорию. Твою тоже, ну, мою достаточно сильное. Что для тебя искусственный интеллект?
Для меня искусственный интеллект – это продолжение моей воли, которая усилена просто в тысячи раз той информацией, которую я мог бы изучить сам, но не готов на это тратить в данный момент такой объем времени. То есть это оптимизация большинства моих процессов. Второе, если мы смотрим более широко, то есть не то, что для меня вот как типа для покраса, который сегодня сидит задача, там надо сделать иллюстрацию или сделать там что-то еще. В целом, я думаю, что это новый этап вообще развития человечества. То есть это некий новый вообще уровень расширения сознания и вычисления, и вообще уровня потребления информации, анализа этой информации и генерации новых смыслов. И так как у этого нет совершенно никаких аналогов в прошлом, это просто будоражит меня как человека, который может жить и быть вообще одним из первых, у кого есть доступ прямой к этой технологии. И причем этот доступ очень быстро отзывается в том, что я создаю в искусстве, и все это вместе просто идеально.
Есть ли какие-то технологии или есть ли у тебя представление, что они возникнут, которые тебя будут пугать?
Давай так, вот у меня вот на столе есть, не знаю, такой вот чудесный VR-шлем, там Oculus, прошечка. Когда я стал изучать, оказалось то, что главными спонсорами развития этой технологии была военка и медицина. И очевидно, что главные инвестиции пришли из военной как бы среды, потому что бойцов нужно, геймифицировав как бы их процесс ведения как бы всех действий, сделать машинами, да, по уничтожению чего-то. То есть они как бы убирают человеческие рефлексы и упрощают потребление все через интерфейс, да, там, карта, здоровье, все что угодно, амуниция. И вот у меня есть коммерческий продукт, которым я пользуюсь на практически ежедневной основе, потому что это часть моего пайплайна, да, творческого. А для кого-то изначально это вот просто инструмент, который решает вот такую не самую культурную и не самую гуманистическую задачу. Развитие искусственного интеллекта по факту имеет две такие же стороны. То есть есть mass adoption и есть брендинг, красивый логотип, классный интерфейс, бот, который ответит тебе на все бесплатно по подписке. Там. А есть условный там Darknet, где есть уже копии просто бесконечные генерации там самых ужасных вещей при помощи визуализации того, что запрещено по всем законам. Есть нейросети, которые тебе спокойно сделают рецепт абсолютно любого химического вещества, сценария по каким-то вещам, очень запрещенным и очень страшным, и так далее, и так далее. Это только самая верхняя пенка. А что глубже, ну, очевидно, что там еще все сложнее и все порой страшнее. Поэтому у меня нету иллюзий, как бы я здесь не сижу, знаешь, знаешь, с такими розовыми очками и такой, ну все, если мне сейчас чат GPT написал текст, который я сам бы писал 3 часа за 3 секунды, то все, я теперь адепт как бы всех нейропроцессов, давайте я буду ходить в футболке как бы чат GPT из My New Christ, да, как бы и в церкви как бы ставить свечку за то, чтобы на гугле сервера не падали, а то, ну как бы, долго думать самому уже не хочется. И, соответственно, конечно, у всего есть обратная сторона. Но если мы посмотрим там, да, историю, то пенициллин тоже изобрели во время не самых мирных действий. И часто люди делают ужасные какие-то открытия, да, там, которые потом меняют индустрию для мирного, как бы, да, пользования и тем самым трансформируют всю реальность. И технологические революции 20 века, в том числе вообще полностью перестройка, что такое заводы, и это следствие того, что заводы изначально построили, чтобы условно делать снаряды и танки. А потом в них стали производить микроволновки. А потом микрочипы. А потом эти микрочипы обратно ушли в военку и так далее. В общем, мы живем в цикле, и я с этим окей.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 5 июня в Сиднее стартует ежегодный международный Сиднейский кинофестиваль. В программе фестиваля фильм «Porcelain War» – «Фарфоровая война». Совместная режиссерская работа украинского художника Славы Леонтьева и американского режиссера Брэндона Белома. Это документальный фильм, в котором показано, как художники Слава, Аня и Андрей остались в Харькове после начала полномасштабного российского вторжения и как они защищают свой город и свою страну. «Фарфоровая война» будет показана 9 и 14 июня. В преддверии фестиваля мы поговорили с режиссерами этого фильма.
Thank you so much for the film. I thought it was beautiful.
Спасибо вам большое за фильм. Это красивый и невероятно грустный фильм одновременно. Он показывает хрупкость жизни и природы, но одновременно с этим ее силу и стойкость, прямо как фарфор. Насколько я понимаю, над фильмом работала международная команда из разных стран. Вопрос к вам обоим. Как же родился этот проект?
Мы узнали об Ане и Славе и их фарфоровых статуэтках еще за несколько лет до того, как Россия вторглась в Украину. Мы просто влюбились в их работы. Я никогда не видел ничего подобного. Они просто невероятные. И мы решили, что хотим поработать вместе над каким-то совместным проектом. А потом Россия вторглась в Украину. И мы обратились к Ане и Славе, чтобы узнать, как они и что с ними, и остаются ли они в Украине. Они в то время находились в Харькове. Мы узнали, что они не просто решили остаться, но и собираются продолжать заниматься искусством. И что Слава служит в украинском спецназе и обучает мирных жителей боевой подготовке. Мы решили, что это самая мощная демонстрация сопротивления – продолжать создавать искусство в это время, продолжать сопротивление и даже в свете этой жестокой агрессии оставаться в своих домах. Мы поняли, что у нас есть возможность поделиться этой историей со всем миром. Тогда стало ясно, что эта история должна быть рассказана в фильме. И фильм стал результатом сотрудничества команды кинематографистов из США, из Сиднея в Австралии, команды аниматоров из Польши. И, конечно, главным ядром всего производства были Слава, Аня и оператор Андрей в Харькове.
Для меня это была лучшая возможность поделиться всем тем, что происходит вокруг. Но я прекрасно понимал всю ответственность. И с самого начала Аня, Андрей и я поняли главное. Мы не будем фокусироваться на разрушениях, мы не будем акцентировать внимание на зле, потому что это отвратительно. Потому что зло — это просто насилие и гибель. Мы постарались показать красоту природы, красоту культуры, красоту людей, которые защищают свою семью и весь украинский народ.
В фильме есть момент, когда вы приносите фарфорового дракона солдатам. Они все комментируют, обсуждают его. И Аня в какой-то момент говорит им: «Обратите внимание, он же в камуфляже». Аня часто делает фигурки именно для солдат, или это просто был один такой случай?
Thank you for this question.
Нет, это не специальный военный дизайн. И ни в одной фигурке Ани нет сугубо военного дизайна. Но на самом деле работы поменялись за время войны. И, может быть, где-то глубоко появился другой способ связать это со всем происходящим вокруг.
А в данном случае мы можем говорить, что это совпадение. И что это была очень непосредственная реакция Ани на то, что она заметила, что ее работа сама присоединилась, сама каким-то образом выразила события вокруг вот этим вот совпадением по цвету.
Я бы тоже хотел добавить про тот момент. Было таким чудом видеть, как бойцы спецназа держат этого дракона, потому что в этот момент они обретают радость. Они смеются вместе, чувствуется дух товарищества. Они видят, что в окрасе этого дракона есть что-то схожее с их камуфляжем. Аня комментирует в фильме, что считает частью своей работы дарить эти моменты надежды, эти моменты радости, даже несмотря на то, что вокруг происходит ужас. А позже она отмечает, что способна создавать свое искусство только благодаря солдатам. Ведь те, будто под защитным зонтом, охраняют художников Украины и защищают их. И появляется эта связь между творением и защитой тех, кто творит. И это просто невероятно.
В фильме проговаривается очень важный момент. С полномасштабного вторжения Россия последовательно уничтожает культуру в Украине. Разрушение музеев, убийство художников, уничтожение литературы. Вот буквально на днях в Харькове была разбомблена типография. Вы подчеркиваете в фильме, что существует не только военное сопротивление, но и художественное, чтобы показать, что искусство выживает, несмотря ни на что.
Тема, к которой все время приходится возвращаться. Это уничтожение, ненамеренное и намеренное тоже, поскольку объекты украинской культуры и создатели украинской культуры являются целью русской агрессии, приоритетной целью, и стратегической целью является уничтожение украинской идентичности. Поскольку это так, мы несем колоссальные потери. И дело не в музеях и не в университетах. Да, бесконечное количество произведений искусства и объектов культуры уничтожено, но, что гораздо важнее, уничтожено множество людей, которые создают культуру. Кто-то погиб на фронте, кто-то погиб просто в своей постели во время обстрела жилого района, и кто-то был специально обнаружен и расстрелян русскими на оккупированной территории. То есть уничтожается не только то, что создано, уничтожаются создатели, следовательно, уничтожается будущая культура. И мы ничего не можем исправить. Никто ничего не может исправить, потому что невозможно воссоздать уничтоженные объекты, и, главное, невозможно воскресить людей. В этой ситуации каждый, кто имеет какое-то отношение к культуре, может только работать за всех, за себя и за погибших. То есть мы должны работать неустанно, неупынно.
Brandon, would you like to add anything?
Indeed. Slava remarks in the film.
Слава отмечает в фильме, что это не только война за захват территории, но и война-геноцид, поскольку происходит разрушение идентичности, культуры и сути того, что значит быть украинцем во всех смыслах. Слава говорит ближе к концу фильма, что украинцы чувствуют, что борются не только за Украину, но и за весь мир. И я думаю, что это как нельзя более верно. Что бы ни случилось в Украине, результат станет примером для других государств, которые хотят захватить территорию и уничтожить идентичность других людей. Например, конфликт между Тайванем и Китаем и растущее там напряжение. И абсолютно важно, чтобы эта история широко распространилась, потому что она затрагивает всех нас. Это не просто история Украины, это история человеческого духа и сопротивления, которое необходимо сейчас.
В последние месяцы на Западе наблюдается определенная усталость в отношении войны и в отношении поддержки Украины. Мы видели в США, как долго там принимали решение предоставить очередной военный пакет помощи. Ваш фильм показывает, как обычные люди, не прошедшие никогда до этого военную подготовку, решают все-таки пройти обучение, взять оружие и защищать свою страну. А это означает, что, по сути, это их единственный выбор. Слава, расскажите, пожалуйста, немного о тренировках гражданского населения. В фильме вы упоминаете, что сами решили пройти военную подготовку после оккупации Крыма.
Если не закрывать глаза, во многих случаях будущее достаточно ясно. Было понятно, что продолжение следует. Было понятно, что полномасштабное вторжение будет. И, как мы не раз говорили, если есть выбор бежать или бороться. Если бежать, то рано или поздно ты упрешься в океан, и тебе все равно придется обернуться и бороться, только окажется, что ты все время учился убегать, а не бороться, и ты будешь не готов к этому. И мы действительно готовились. Мы потратили бездну личного времени, денег и интеллектуальных усилий на то, чтобы действительно чему-то научиться, и мы приобрели определенную экспертность. И ребята из моего подразделения и я стали способны готовить тех, кто не успел вместе с нами. Ну и когда началось полномасштабное вторжение, когда пришло множество людей, которые никогда до тех пор не держали оружие в руках, первым делом надо было их просто обезопасить. Просто обезопасить от несчастных случаев, сделать так, чтобы это оружие не было опасно в первую очередь для них самих. Ну, а там уже пошли в некоторых случаях более продвинутые практики. Я думаю, что тут, может быть, даже важнее впечатление Брэндона, который очень широко знакомился с этим материалом. И я думаю, что когда они увидели этих стариков, каких-то беременных девчонок и, в общем, просто широчайший срез общества. Лучших людей, которые сосредоточились на защите своего образа жизни, невзирая на личную безопасность. Я думаю, это интересно, как это увидели американцы с самого начала.
Когда мы начали просматривать кадры, где гражданские лица, простые люди, фермеры, художники, врачи, беременные женщины, старики, кадры, где все они тренируются со Славой, это было что-то особенное. Я почувствовал тогда, что зритель, который увидит это, не может не заметить сходство между собой и теми простыми украинцами. Потому что вы видите не классических профессиональных солдат, вы видите людей, похожих на вас. Людей, у которых, возможно, работа похожая на вашу, или роль в жизни схожая с вашей. В начале работы над фильмом мы задались целью, чтобы все, кто участвовал в нем, рассказали миру свою правду. Чтобы они рассказали, через что они проходят, и что людям всей планеты нужно услышать об Украине. В нашем фильме вы видите людей из всех слоев общества и слышите их истории достоверно. Наш фильм рассказывает об их мире их словами. Это история Украины словами украинцев, людей всех слоев общества. И я думаю, что результатом этого является невероятная эмпатия, которую не всегда возможно увидеть в новостях. Новости всегда подаются с точки зрения внешнего обозревателя. Новости, а не про факты. Краткие описания событий, и эта информация очень важна. Однако в нашем фильме, благодаря открытости, которая там поддерживается, есть возможность почувствовать себя на месте каждого героя, включая бойцов подразделения «Сайгон». Они снимают прямо на поле боя, рассказывают о своих переживаниях и о своих чувствах. Один из откликов от аудитории, который мы получаем, украинцы сами говорят, что это самое близкое к описанию их жизни. И люди, которые никогда даже не были в Украине, говорят: «Я верю, что это мог бы быть я, и я хочу помочь». И есть это включение, гораздо более личное и основанное на сочувствии. Я думаю, что это результат съемок такого типа. Я надеюсь, это создало возможность для людей объединиться.
Особенно в эти дни Харьков находится в центре событий. Город подвергается интенсивной бомбардировке, и смотреть фильм было очень тревожно, ведь он был снят год назад, а сейчас реальность еще хуже.
Да, ситуация очень опасная, и это не кончается. Русские обстреливают и атакуют Харьков снова и снова, каждый день и каждую ночь. Очередной жилой дом разрушается, а люди оказываются убиты в собственных спальнях и кухнях. И вот прямо сейчас наши персонажи, люди из моего отряда, воюют против русских и пытаются защитить Харьков на передовой. Абсолютно все эти люди сейчас там.
Just now, absolutely all these people work on front line.
My final question. И мой последний вопрос. Брэндон, вы упомянули в начале, что узнали о Славе и Ане до полномасштабного вторжения. Как вы узнали о них и какой была первоначальная идея фильма до войны?
Моя партнерша в творчестве, моя жена и одна из продюсеров этого фильма, Аниэла Сидорска. Она нашла работы Ани и Славы задолго до войны. Мы тогда искали художников для сотрудничества. Мы никогда не видели ничего подобного. С такой уникальной формой, с такой индивидуальностью, но также самобытностью, историей, культурой, целыми мирами и очень личными историями Ани и Славы, которые были настолько подробными. По иронии судьбы, они становятся универсальными для столь многих людей в Украине. И это было совершенно невероятно. Мы никогда не видели такого искусства. Вначале мы хотели вместе сделать анимацию, создать что-то, что привнесло бы движение в каждую фигурку и позволило бы этим историям жить во времени. И это то, что мы планировали сделать. Так что анимация всегда была частью видения фигурок и, конечно же, стала частью фильма, играя очень важную роль в разделении прошлого, настоящего и будущего в жизни Ани и Славы.
А у нас все на сегодня. Спасибо большое, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Хороших всем выходных.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.